вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Покровительница Одессы. На минувшей пасхальной неделе жители южной столицы чтили чудотворный образ иконы Божьей Матери Касперовской. Всеукраинский фестиваль «Писанок» в Софии Киевской на Светлой Седмице народные мастера представили десятки тысяч расписных пасхальных яиц. Паломничество к великой христианской святыне в Италии впервые за последние 5 лет выставили Туринскую плащаницу. На минувшей пасхальной неделе жители южной столицы чтили чудотворный образ иконы Божьей Матери Касперовской. С давних пор она считается хранительницей всего юга Украины и покровительницей Одессы. Для одесситов это особый день. Тысячи горожан пришли в Одесский Свято-Успенский кафедральный собор, где находится святыня, чтобы вознести свои молитвы к Богородице за праздничными богослужениями и принять участие в крестном ходе с Касперовской иконой вокруг главного собора города. За ходом торжеств наблюдала Наталья Варчук.
«Радуйся, радости наши, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». Так обращаются в своих молитвах в светлую среду одесситы к Божьей Матери, которая, согласно многочисленным свидетельствам верующих и церковным преданиям, в своем чудотворном образе, именуемом Касперовская, неоднократно являла свою незримую помощь жителям Одессы.
Сложно в нескольких словах описать все значение наличия в нашем богоспасаемом городе чудотворного образа Божьей Матери, именуемой Касперовской. Есть целые свидетельства о десятках, о сотнях исцелениях, о том, как сохраняются семьи, возвращаются люди живыми и невредимыми с моря.
Особенно памятно в Одессе предание о том, как Касперовская икона Божьей Матери защитила Одессу от вторжения вражеских войск и спасла город от неминуемой гибели во время Крымской кампании в 1854-55 годах. Случилось это 26 сентября 1855 года при осаде Одессы британским флотом. Когда на Одесском рейде появилась неприятельская эскадра из 120 вымпелов, почти все население Одессы во главе с митрополитом Иннокентием Борисовым крестным ходом вышло на Соборную площадь и стали молиться перед Касперовской иконой. И вдруг на море опустился густой непроглядный туман. Сбившиеся с курса вражеские суда были вынуждены отступить. И даже в те дни, когда город подвергался вражескому обстрелу, по молитвам верующих также случалось чудо.
И мы знаем о том, что все залпы орудий из пушек, все гильзы, они падали на мостовую городу и не разрывались, то есть не убивали людей. И в памяти об этом одна гильза даже вмонтирована у памятника Дюка. И часто вот и верующие нашего города, и гости города нашего, они часто ее видят, часто спрашиваются. Там есть надпись, то есть это является одной из свидетельств особенного покровительства Божьей Матери к нашему городу.
Ее называют покровительницей, заступницей, защитницей всего юга Украины, игуменей Одессы. В день почитания Касперовской одесситы считают за честь прийти в Свято-Успенский собор, где хранится святыня, и помолиться у чудотворного образа. Несмотря на будний день, в соборе негде было яблоко упасть. К иконе нескончаемым потоком шли и шли люди.
Каждый раз подходишь к ней и просишь, и молишься, и получаешь помощь, и ощущаешь, что благодать, и в этот праздник особенно приходишь, чтобы поклониться ей, поблагодарить ее за все ее благодеяния.
Безусловно, это наша большая святыня. Безусловно, это то, что оберегает наш город в первую очередь. Иначе бы она так не восхвалялась, не воспевалась. Не было бы сейчас в этом храме 4 владыки, да, 3 епископа и владыка Агафангел здесь сейчас находятся и служат. Сейчас будет крестный ход. Конечно, это большой праздник.
Крестный ход с чудотворным образом состоялся по завершении праздничных богослужений. Проводился он в память о том самом крестном ходе 1855 года, когда во время Крымской войны Одесса оставалась невредимой. Людская река текла вокруг храма под оглушительный перезвон колоколов. И над этим потоком возвышалась Касперовская Богоматерь. И наверняка участники этого шествия, так же, как и их предки 150 лет тому назад, осознавали, насколько важны молитвы к заступнице Одессы в неспокойные времена.
Конечно, мы благодарны, уже больше 150 лет мы поклоняемся этому образу. Помогает нас слышать Хотя Матерь Божия одна, но эта чудотворная икона действительно является покровительницей нашего города. И, безусловно, мы все стараемся прийти, поблагодарить ее, поклониться ей, принести цветы, кто что может.
Этот праздник особенный именно для одесситов, поэтому важно в этот день прийти в храм, помолиться Божьей Матери о том, чтобы она помогала в жизни каждого одессита, помогала очищать душу от страстей.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В архитектурной святыне православия Софии Киевской всеукраинский фестиваль писанок. Ежегодно участники фестиваля из различных регионов Украины расписывают до 10 миллионов писанок, а в столицу на Пасху привозят до 50 тысяч лучших образцов. Был установлен даже рекорд Украины по количеству представленных в одном месте писанок. Феноменом украинского писанкарства вдохновлялась и наша съемочная группа.
В этом году на Пасху София Киевская стала еще писанковей. Десятки тысяч писанок, крашенок, дряпанок и крапанок в соборе Премудрости Божией. Это архитектурная жемчужина времен Киевской Руси, исторический центр Киевской митрополии, православная святыня Европы, щедро украшена розами и пасхальными яйцами. Есть и огромные из стекловолокна, созданные мастерами из различных регионов. К этим арт-объектам разрешают прикасаться. В национальном заповеднике ныне оазис пасхальных дизайнерских идей. Здесь и люстры из писанок, и стены, и даже потолок. А это туннель желаний. Говорят, если пройтись по нему с искренней молитвой и мечтой, от которой всем польза будет, то задуманное осуществится. Особенно популярен писанковый коридор среди незамужних девушек. А счастливым родителям понравился лабиринт из сена и соломы, где резвятся дети. Только на Пасху с разрешения научных сотрудников можно вот так побегать по зеленой траве святой земли национального заповедника. За домом митрополита установили шатер для мастер-классов из писанкарства. Наталья Бабенко из Запорожья с пасхальным великодушием поділилась своєю авторською технікою.
Писанкою я вже займаюся більше 20 років.
Писанкою я займаюся більше 20 років. Прийшла до такої авторської техніки, в якій об'єднались форма яйця і зерна, які самі по собі несуть енергію життя. А в з'єднанні з українським орнаментом це сувенір, який дає енергію життя.
Я вважаю, що це такий життєдайний сувенір, який може зробити кожен.
Живописні писанки Наталії Бабенко украшені зерном и семенами. Рожь, пшено, мак, горох. Все, что растет на украинском огороде, пойдет в дело. Главное, чтобы разноцветное. Семья Ковальских из Винничины также ратует за все натуральное.
У нас писанка дряпанка, которую мы красим натуральными красками. Такими, как лук, орех. Мы не пользуемся анилиновыми красителями.
На дряпанке мамы появляется собор. Мама и дочка пользуются и циркулем, и иглой.
Все, что гострое, тем и дряпаем.
А Мария из Полтавы писанки лепит и других учит.
Писанки, которые я представляю, выполнены техникой пластилинового живопису.
Писанка, которую я представляю, выполнена в технике пластилиновой живописи. Я 17 лет этим занимаюсь. У меня есть и иконки такие, пластилиновые тарелки, вот теперь пластилиновые писанки.
У меня есть и пластилиновые иконы, у меня есть и пластилиновые тарели, и вот уже как наступный этап пластилиновые писанки.
Писанковое разнообразие – дело государственное, уверены организаторы праздника. Это культурное наследие самобытной Украины. А София Киевская в свое время была главным храмом государства и играла важную роль как духовный, политический и культурный центр. При соборе ввелось летописание, были первые известные на Руси библиотека и школа. А сейчас здесь исследуют феномен писанкарства. Организовывают фестиваль писанок и конкурс куличей.
На территории Софии была хлебня, когда был человечий монастырь.
На территории Софии Киевской когда-то был мужской монастырь и была хлебная. Там можно увидеть остатки печи, в которой пекли хлеб.
В национальном заповеднике мечтают восстановить монастырскую печь. И на Пасху в следующем году испечь в ней исторические куличи.
В эти дни православные верующие из разных стран мира спешат совершить паломничество в столицу итальянского города Пьемонт, чтобы поклониться Туринской плащанице. Знаменитая христианская святыня, в которую по преданию было обернуто тело Иисуса Христа перед погребением, выставлена на всеобщее обозрение впервые за последние 5 лет. Плащаницу можно увидеть в главном католическом храме Пьемонта с 19 апреля по 24 июня. Кроме этого, паломники смогут посетить базилику в честь Пресвятой Богородицы, поклониться частице животворящего креста Господня и мощам множества святых, а также принять участие в божественной литургии, которая будет совершена в русском православном храме во имя святителя Максима, епископа Туринского. Напомним, что с 1578 года плащаница хранится в специальном ковчеге в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Она представляет собой кусок льняной ткани длиной 4,5 метра и шириной чуть больше 1 метра, на которой виден отпечаток тела Спасителя. Оригинал полотна выставляется на всеобщее обозрение очень редко. Последний раз плащаница выставлялась на 40 дней весной 2010 года. И вот теперь святыню вновь смогут увидеть паломники из разных стран мира. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. Валерий Гриценко ознакомит вас с этой информацией.
Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре интервью со священниками и взгляд на сложные жизненные ситуации в мире. Почему Украинскую православную церковь пытаются втянуть в политические противостояния? Как церковь должна вести себя в ситуации политического раскола в стране? Какой должна быть ее миссия? О ситуации в мире и, в частности, в Украине. О благодатности Киево-Печерской лавры и церкви как единственной силы, которая сегодня может объединить людей разных национальностей и взглядов. Об этом всем рассказал патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III. Интервью опубликовал портал «Православная жизнь». Поминайте усопших правильно, особенно в дни Пасхи. От седой древности христиане в послепасхальные дни приходили для особенных молитв на могилы усопших христиан. В наши же дни поход на кладбище скорее некий повод для маевки и пикника на обочине. И сегодня важно, чтобы из обычаев Радоницы ушло все наносное, языческое. Чтобы все происходящее на кладбищах в эти дни проистекало бы из христианской любви к покойным, а не из желания сделать как у людей или из простого тщеславия. Как, поминая усопших, сделать все правильно, по-евангельски? Это разъясняет епископ Филарет Зверев на сайте «Православие в Украине». Почему именно православие – истинная вера? В настоящее время все мы живем в мире религиозного плюрализма. Мы оказались перед лицом великого множества проповедников, каждый из которых предлагает нам свои идеалы, свои нормы жизни, свои религиозные воззрения. И если предыдущее поколение решало дилемму «религия или атеизм», то современный человек решает более сложную задачу – какую религию выбрать и почему именно эту? И что есть в православии такого, чего не найти у католиков и протестантов? На эти вопросы отвечает профессор Алексей Осипов. Публикацию разместил православный молодежный портал «Беларуси». Удивительные легенды Киево-Печерской лавры. Святоуспенская Киево-Печерская лавра существует почти 1000 лет. За время своего длительного существования она обросла многочисленными легендами, слухами и поверьями. Каковы они? Легенда о богатыре-монахе Илье Муромце, легенда о кладе блаженного Федора или легенда о преподобном Дионисии? Читайте и узнавайте сами на сайте Репин. 18 вещей, о которых вам стоит задуматься. Какие правила нужно соблюдать молодым людям, чтобы это оказалось им полезно в будущем? Для того, чтобы найти ответ, исследователи опросили людей, которым уже за 50. Ответы оказались очень простыми, но при этом очень мудрыми и полезными. Итак, почему важно уметь ладить с близкими? Как научиться довольствоваться тем, что у вас есть? И почему нужно копить не вещи, а воспоминания? Советы о том, как оставаться самим собой, разместил сайт «Православный собеседник». Как приучать и как не приучать к самостоятельности? Родителям часто приходится слышать, как нужна и полезна ребенку самостоятельность. Но не во многих книгах по воспитанию говорится про то, как не просто родителям привить эти навыки. И что делать, если ребенок ничего не хочет делать сам? Нужно ли родителям проявлять упорство? Психолог и мама 10 детей Екатерина Бурмистрова о том, как семье облегчить освоение детской самостоятельности. С этой интересной статьей вы можете ознакомиться на сайте «Православие и мир». Проявляйте интерес и обязательно найдете полезную для вас информацию. А ровно через неделю мы расскажем о новых публикациях.
Вы смотрите «Седмицу», наш выпуск продолжит такие темы. Кисти, краски и карандаши. В Красноармейском городском музее для школьников устроили мастер-класс по живописи. Собиратель старины. Выставка под таким названием открылась в Днепропетровске. Она посвящена 160-летию со дня рождения знаменитого ученого-историка Дмитрия Яворницкого. Историческая память. Столица Казахстана Алма-Аты заложили храм в честь крестителя Руси. Рисовать сможет каждый, стоит только захотеть. Многие берут в руки кисти, краски и карандаши и пытаются создать свои первые шедевры самостоятельно. Ведь не у всех есть возможность обучиться этому мастерству у настоящих профи. Красноармейским ребятам повезло. Художник Валерий Жадан устроил для них увлекательный мастер-класс в городском музее.
Сегодняшний мир нельзя представить без художников. И чтобы их становилось как можно больше, в Красноармейском историческом музее провели мастер-класс по рисованию.
Сегодняшнее мероприятие проводится с целью привлечения детей и молодежи города к проведению организованного и содержательного досуга. Во время свободное от занятий в школе мы предложили детям посетить мастер-класс по рисованию, посмотреть выставку картин, показать свои творческие способности и обогатить свой духовный мир. Очень хочется, чтобы вокруг наших детей было больше доброго, светлого, чистого и позитивного.
«Человек-талант» – так называют Валерия Жадана, члена его семьи. Несмотря на то, что рисовать он начал недавно, и на счету художника всего две выставки, зато каких! Каждая его работа пронизана светом и любовью. Видно, что художник вложил в картину всю свою душу. У некоторых людей талант проявляется не сразу. История знает немало случаев, когда люди начинали заниматься творчеством, открывали в себе природный дар. А трудолюбие и работа над собой позволяли добиться высоких результатов. Такого мнения и сам художник.
Любой человек, который возьмется за эту работу серьезно, что-то получится.
Валерий Жадан убежден, если человеку что-то удается, он должен передавать свои знания молодому поколению. Так и появилась идея мастер-класса по живописи. Тем более, что на работу начинающих художников вдохновляют работы мастера, которые представлены в экспозиции. Каждая картина художника красива по-своему.
Меня очень впечатлили картины с натюрморты, где изображены книги, свеча, очки. Да, ну, говорит, художник или писатель работали до самого утра, что уже свеча начала догорать, уже рассвет. И писатель только закончил свою работу. Мне очень понравилось. И вообще все картины очень красивые.
Пейзажи водные, потому что этот художник использовал цвета, все оттенки серого, зеленого, синего, чтобы нарисовать воду.
Такие творческие занятия привлекают молодежь, ведь они помогают ребятам раскрыть свои таланты и получить новые знания. В мастер-классе принимали участие не только начинающие ребята, но и те, у кого за плечами художественная школа.
Ну, я рисую уже давно, поэтому мне было не очень трудно.
Также не остались в стороне и родители. Они с удовольствием смотрели на своих детей, на их увлеченные лица и восхищались работами талантливого художника, который с удовольствием делился опытом работы с детворой.
У меня здесь трое детей сегодня на выставке. Я вижу, что интерес, который они проявляют к ней, такой неподдельный.
Очень большое впечатление произвела эта выставка. Я думаю, и на детей, и на взрослых.
Во время занятия ребят обучают законам композиции. Они постигают гармонию цвета, учатся искать форму предмета.
Ищем, лепим. Не бойтесь, что там будет карандаш где-то торчать, будет резиночки, не надо его вытирать. Оно все потом затушуется.
Дети научились творить, выражать в своих маленьких шедеврах свой неповторимый духовный мир. Возможно, в будущем кто-то из них станет профессиональным художником, а кто-то выберет другую профессию. Но самое главное, в их душе зародилось стремление к прекрасному, а значит, они научатся преображать этот мир.
В этом году отмечается 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Яворницкого, ученого, историка, археолога и этнографа. Собиратель старины. Выставка с таким названием открылась в Международный день памятников и исторических мест в Мемориальном доме музея академика. Экспозиция освещает работу ученого и представляет часть уникальной этнографической коллекции, собранной Яворницким в Екатеринославском историко-краеведческом музее. На выставке побывала и наша съемочная группа.
Дмитрий Иванович Яворницкий – одна из самых ярких фигур украинской и общеевропейской культуры. Ученый-энциклопедист, исследователь в области истории, археологии, этнографии и фольклористики. Он был талантливым писателем, непревзойденным собирателем и хранителем предметов старины. Благодаря его усилиям был создан один из лучших музеев Украины. Теперь он носит имя ученого-историка. Собиратель старины – так назвали выставку, которая на днях открылась в Доме музея Яворницкого.
В этом году отмечается 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Яворницкого. И, собственно, эта выставка у нас, видимо, ключевая за этот год. Мы хотели показать огромную роль Яворницкого в плане собирания этнографии. Мы хотели обратить внимание посетителей, всех интересующихся историей, культурой людей на то колоссальное собрание, которое осуществил Яворницкий, будучи директором Екатеринославского историко-краеведческого музея 100 лет назад.
На выставке представлено более 200 экспонатов, дающих представление об этнографии.
этнографии быть и жители нашего края от 18 до начала 20 века. Глиняные трубки запорожских казаков, образцы старинной украинской и греческой одежды, вышивка, деревянные глиняные изделия, различные предметы быта. Особая страница выставки – сборник фотографий, сделанных этнографом Василием Бабенко к 13-му археологическому съезду. Он состоялся в Екатеринославе в 1905 году. Эти уникальные снимки, отражающие прошлую эпоху, и дошли до нашего времени также благодаря Яворницкому.
Он сумел объединить в себе, в своей личности, самые разные направления культуры. То есть он был археологом, он был фольклористом, он был писателем, поэтом. Ну и главное, он был музейным деятелем. Почему главное? Потому что огромное количество экспонатов, которые он собрал в первой трети 20 века, большей частью сохранились до сих пор. И они являются жемчужиной вообще как бы культурного наследия нашего края.
Ученый интересовался народным фольклором и этнографией с молодых лет, путешествия по украинским селам и городам. Но также он путешествовал и по Средней Азии, Турции, Палестине и Египту и собирал там образцы местного быта и старины. Несколько из этих раритетов экспонируются на выставке. Например, щит из кожи крокодила из коллекции путешественника Миклуха Маклая, с которым Яворницкий был лично знаком. Образцы обуви жителей Востока и Северной Европы, деревянные и глиняные изделия Китая и Турции. Но особенная страница в жизни ученого – это тема запорожского казачества, которой он посвятил большую часть своей жизни.
Довольно интересные истории были описаны им самим в книге «По следам запорожцев», которая вышла в конце 19 века, потому что там он описывал, собственно говоря, каким образом ему удавалось находить разные вещи.
Мемориальный дом-музей Дмитрия Яворницкого в Днепропетровске увековечил легендарную личность. Двухэтажный дом с резной верандой и мезонином был построен в 1905 году. Здание было окружено небольшим садиком. Здесь росли яблони, абрикосы, сирень. Внутреннее же убранство дома воплотило любимые хозяином казацкие мотивы.
В этом году дому уже 110 лет исполняется. И, конечно, он несет память вообще о домах, ну, как бы планировки домов того времени, начала 20 века. То есть можно увидеть здесь не только о жизни Яворницкого, представить себе, вот как жил выдающийся ученый, а можно увидеть вообще, как жили люди в нашем городе 100 лет назад.
Этот дом был свидетелем тесной дружбы Яворницкого с выдающимися деятелями того времени, писателем Владимиром Гелеровским, художниками Ильей Репиным и Николаем Струнниковым. По этим комнатам ходили писатели Остап Вишня, Алена Пчелка, борец Иван Поддубный, а также часто в доме Яворницкого гостили начинающие художники, поэты и ученые, многие из которых стали светилами украинской науки и искусства. Но еще более колоритной являлась личность самого хозяина дома.
Но атмосфера в доме Яворницкого, конечно, была особенная, потому что, по воспоминаниям, он свой дом сделал средоточием местной культуры. Здесь часто собиралась молодежь, художники, поэты, музыканты. Если кобзари прибывали в наш город, обязательно вот здесь давали такой небольшой концерт.
Выставка отражает лишь одно из направлений многогранной деятельности ученого-историка, ставшего легендарной личностью еще при жизни.
Вот Яворницкий, который работал практически во всех направлениях культуры, ему все было интересно. Почему в последние годы жизни он занимался только, по сути, этнографическими записями, фольклорными записями? Ну, наверное, он понял, что, видимо, вот здесь в народе как раз и кроется вообще смысл всей жизни, существования, что не нужно куда-то далеко уплывать на берега океаник, к примеру, как Миклуха Маклай, да, делал, часть коллекции которого тоже попала в наш музей. А достаточно оглянуться вокруг и помочь ближнему. Помочь, ну, вот, если ты историк, то, чтобы человек помог вспомнить свои корни, к примеру, откуда он родом, кем были его там, дедушки, прадедушки, что ценного на той земле, на которой ты живешь. То есть и так человек потихоньку приходит к пониманию, ну, как бы пониманию любви к своему краю, к своей земле и к своей семье.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Православная церковь продолжает отмечать тысячелетие со дня представления святого равноапостольного князя Владимира. В честь этого события 16 апреля в столице Казахстана Алматы заложили храм в честь крестителя Руси. Освящение закладного камня в основании будущего храма совершил глава казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский казахстанский Александр. Владыка отметил, что для каждого из чад православной церкви на Руси святой князь Владимир не только великая историческая личность, определившая развитие многих народов и стран, но и яркий пример в духовной жизни. Переживший языческое буйство молодости, он вошел в историю как смиренный и трудолюбивый христианин. По словам Владыки, из жизни святого князя всякий желающий может извлечь уроки скромности, доброты, человеколюбия, преодоления собственных слабостей и пороков. Напомню, что в интернете начал работу официальный сайт, посвященный тысячелетию представления святого князя Владимира. Тысячавладимир.ру. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.